Глава 8. Бюрократ ждал нас в куполе, в помещении, откуда экран вел на Шагар. Сюда притащили его кресло и стол, за которым он в ожидании нас работал. Когда я первым шагнул сквозь экран, он подпрыгнул, будто пружиной подброшенной. «Наконец-то!» Вышедший следом Анна замер. Недоуменно сказал. «Мы на 8 часов раньше срока.
Неважно, неважно. Учетчик уже подскочил к нам и теперь отряхивал меня, будто желая удостовериться, что я настоящий. От него сильно пахло сыром, луком и чесноком. Чипсы, что ли, снова лопал? Знаешь, как мне влетело? Высшая срочность! Его ждут!»
Мы с Анной переглянулись. Когда мы возвращались за ограду гарнизона, Анна поговорил с уцелевшими стражами, и те не стали рассказывать детали случившегося. Просто столкновение с Лавли и гибель одной из стражей. Событие печальное, но обычное для этого мира. Я думаю, они сказали бы все, что я попросил. Так их потрясло увиденное. Мы отдохнули и перекусили. Меня мутило, но я заставил себя поесть и даже подремал, хотя телу измененного требовалось гораздо меньше времени для сна. Если Анна и хотел устроить мне несколько вылазок наружу, то побоище заставило его изменить планы. Мы вернулись на Саэльм в полной уверенности, что времени у нас еще много. Но, судя по суете Валя, ему и впрямь влетело. «Никогда такого не было», — проворчал Анна. Бюрократ на миг застыл, глядя на него. Потом укоризненно сказал. «Со мной связывался локальный тактик, понимаешь?» Кажется, Анна растерялся. «Максу все равно надо готовиться к миссии. Не наше дело», — отрезал Валь. «Тактик!» Тон был такой, словно с ним лично Господь поговорил. «Как прошла тренировка?» Прекратив, наконец, суетиться, спросил бюрократ. Снял у меня с пояса рипер, положил на свой стол. Мне показалось, что оружие он взял в руки с некоторой брезгливостью. Бывают ли измененные пацифисты? А почему бы и нет? Им тоже найдется работа. «Не тренировка, а настоящий бой. Большой и кровавый». Анна заколебался, но врать не стал. Макс проявил себя достойно. Он почти всех спас.
«Почти?»
«Погибла стража».
«Долг», — учетчик кивнул.
«Макс справился. Вот и хорошо. На этом наша функция исчерпана. Макс, отправляйся. Прямо сейчас». Я посмотрел на экран. Потом на Валя. Тот кивнул, радостно улыбаясь.
«Так нельзя», — сказал Анна с недоумением. «Так не бывает».
«Хочешь поспорить с тактиком?» — восхитился Валь. Несколько секунд учетчик и старший страж смотрели друг на друга. Мне показалось, что Валь торжествует. Неудивительно, ведь Анна явно ставил своей целью выводить окружающих из себя. «Уточни у школы», — попросил меня Анна. Я понял, что он сдался. Прикрыл глаза. Голос школы звучал куда тише и слабее голоса гнезда на земле. Может быть, это нормально, а может быть, школа просто старалась не говорить со мной лишний раз. Я ее пугал. Но сейчас она отозвалась сразу, резко и ясно. Да, мне требовалось пройти через экран и отправиться в мир Трисгард. Да, это приказ тактика, а выше него в иерархии измененных на Саэльме никого нет. Дальше сами инсеки. Да, школа желает мне достойной службы и гордится мной. Бла-бла-бла, не словами, а символами, ощущениями, эмоциями. На миг мне захотелось пробить этот барьер. Оказаться в виртуальном пространстве школы. Увидеть тех, кто составляет его разум. Объясниться по-нормальному. Ну, как с гнездом на земле. Как с миром на Шагаре. Но я не был уверен, что это правильное решение. «Хорошо», — сказал я. «Спасибо за подготовку, Анна. Спасибо, что помог определить профиль Валь». Учетчик даже растрогался.
«Удачи в работе, Макс. Я горжусь, что помог тебе найти себя». Он протянул руку, неуверенно похлопал меня по плечу.
«Не забывай мои уроки», — сказал Анна. «Ты можешь за себя постоять, но будь осторожен. Ты очень важен для нас. Нас всех». Старший страж говорил, очень аккуратно подбирая слова, но я понимал недосказанное. «Не умри. Ты символ восстания, которое я хочу поднять. Ты должен жить, чтобы стать легендой». Я ни секунды не верил в его планы. Но Анна стал мне почти другом, и я кивнул: «Постараюсь». «Слушай, хотел задать вопрос».
«Время! Время!» —
сказал Валь нетерпеливо. «Ты рассказывал, что однажды на Сунерде у тебя был случай». Я запнулся. «Стоит ли говорить при Вале об убийстве прежнего?» «Как ты справился?»
«Время!»
Учетчик совсем уже занервничал. Даже начал толкать меня к экрану. «Нашел корень!» — быстро ответил Анна. «Всегда есть корень, понимаешь?»
«Ты смерти моей хочешь!» — завопил учетчик. «Немедленно в экран!»
Анна едва заметно развел руками. Я кивнул. Выхода не было. Учетчик уже паниковал. Видимо, приказы тактика выполняются без промедления. «Счастливо оставаться!» — сказал я и пошел к экрану. Серое зеркало слабо светилось. Пахло озоном. Кажется, кроме Анны никто по мне скучать не станет. Да и ему, похоже, я больше нужен как символ, чем как друг. Как-то быстро я закончил школу. Экраны у инсеков различались лишь формой и размером. А вот размещались они в совершенно разных местах. Этот висел в полуметре над полом. Я кувыркнулся и упал, успев подставить руки лишь из-за нечеловеческой реакции. К счастью, под экраном были настелены упругие жесткие маты, вроде спортивных. Да кто ж так делает? Можно и убиться ненароком. Я присел, озираясь. Большое помещение в кирпичном здании. Стены не оштукатуренные, кирпичи красные, выщербленные. Окна закрыты матовым стеклом, сквозь которое угадываются решетки. Какие-то металлические столы, что-то вроде здорового верстака, наваленные вдоль стен без видимой системы железяки. Трубы, детали каких-то устройств, медные или бронзовые листы. Кирпичные перегородки закрывали часть помещения, но в них были широкие проемы, сквозь которые виднелось то же самое. Железяки, окна, столы. Под потолком тусклые электрические лампы без абажуров. Лампы самые простецкие, накаливание, даже не газосветные. Гараж, ангар, мастерская. И никого. Я напрягся, пытаясь почувствовать гнездо, то есть форт. Слабый, слабый отзвук. Где-то далеко. Ощутить могу, а на контакт выйти нет. «Эй!» — крикнул я. «Шутка такая, да? Может быть, я на земле?» Поднявшись, я сделал несколько шагов. Притяжение вроде как земное. Воздух? Ну, пахнет как в городе. Словно где-нибудь у железной дороги или завода. Чувствуется какая-то гарь, нефтяная или угольная. Сердце слева забилось чаще. Сердце справа сохранило свой ритм. Как мой организм с этим управляется, ума не приложу. В состоянии защитника я, наверное, смог бы проанализировать состав воздуха и точно понять, земной он или нет. Но это не такой простой процесс, и мне потребуется гора органики для перестройки тела. Я вспомнил шагар, и меня слегка замутило. «Кто здесь?» — снова позвал я. И с облегчением услышал шаги. Даже сейчас, без усиленных чувств защитника, я мог отличить приближение измененных на слух. Они иначе ходят. Легче и с какой-то другой скоростью переставляют ноги. Будто тратят на движение меньше времени, чем человек, а потом на долю секунды замирают. Из-за одной из перегородок вышла жница. На мгновение я оцепенел. Мне показалось, что это Дарина. Такая же юная, стройная, с короткой стрижкой, с сиреневым отблеском в глазах. Но это все обычно для жниц. А вот лицо действительно было похожим. Изменение вообще не меняет только лица куколок, а на жниц накладывает какую-то легкую общность, не более того. Значит, в человеческой жизни эта жница напоминала Дарину, а мутация добавила общего. Вот только волосы цветом слегка уходили в рыжину, а глаза оказались скорее темно-синими, чем фиолетовыми. «Ура!» — негромко сказала жница. «Ура! Вы не ушиблись?» Она подбежала ко мне, виновато развела руками. Все раздражение как-то сразу исчезло. Да, это не Дарина, но в ней тоже было очень много человеческого. В голосе, мимике, поведении. «Ничего», — сказал я, хоть и собирался только что возмутиться тем, как повесили экран. «Что с экраном?»
«Если ниже вешать, то питание слабеет», — ответила жница, словно оправдываясь. Энергетический фокус вынесен в подвал. Там толстые перекрытия из железобетона. Я притащила маты, но потом стража забрала часть для тренировки. Я спорила, но они не послушали.
Я молчал, глядя на нее. В тренировочном лагере жницы были какие-то замотанные, как и стражи. Говорили четко и по делу, лишней болтовни себе почти не позволяли. А это напомнило мне Дарину, и на миг стало больно.
«Меня зовут Эмми», — жница потупилась. «Это чтобы вы знали, на кого жаловаться».
«Не буду я жаловаться», — ответил я. «Я Макс».
«Знаю. Мы вас уже больше суток ждем. Вы разведчик Морф».
Я кивнул.
«Можно?»
Она протянула руку. Я вздохнул, взял ее ладонь. Ощутил гладкую, ровную кожу. Жница также бережно ощупала мои пальцы.
«Словно человеческое», — сказала она с восторгом. «Здорово. Вы извините».
«Да ничего». Я осторожно убрал руку. «Где это мы?»
«Трисгард».
«А точнее?»
«Бронири. Крупный портовый железнодорожный узел в кредитном государстве Мондхилд».
Названия звучали в меру вычурно, но как-то по-человечески. «Что такое кредитное государство?» — спросил я. И пояснил, заметив недоумение в ее глазах, «меня не успели подготовить». «Совсем. И я не чувствую форт. Он далеко?»
«Далеко», — кивнула Эми. «Вы хотите есть, пить?»
Я подумал и с надеждой спросил, «кофе у вас есть?» Жница просто расцвела.
«Есть! Я люблю кофе. Сделать? Идемте, я вам расскажу».
Вот чего мне не хватало на Саэльме, так это кофе. Не знаю, почему с их изобилием хороших продуктов этот напиток не входил в рацион. Может быть, считают, что детям кофе вреден? Ха-ха, три раза. Вслед за жницей я прошел в следующий отсек помещения. Тут железяк валялось поменьше, зато имелся высокий деревянный шкаф с продуктами. Я с удивлением обнаружил среди них и унылые государственные рационы, которых на земле наелся до тошноты, и разноцветные банки и коробки с очень соблазнительными картинками. Был и холодильник со стеклянной дверцей, на полках стояло молоко, лежали пакеты с мясом, еще какие-то скоропортящиеся продукты. Рядом с небольшим столом, накрытым старомодной скатертью из темной ткани, четыре табуретки. Я присел на одну. «Где-то поблизости продавец?» — спросил я, кивая на продукты.
«Да, и у местных покупаем».
Жница торопливо взяла устройство, похожее на кофемолку. Цилиндр, крышка сверху. Кофемолка эта штука и оказалась. Эми включила ее в розетку причудливой треугольной формы, но, в общем-то, узнаваемую. Нажала клавишу, машинка загудела. Жница при этом смотрела на меня с полнейшим восторгом. «Вы тут ждали Морфа, я вижу», — сказал я.
«Очень, очень ждали». Она осеклась. «И я как дура себя веду, да?»
«Ну, как человеческая девушка», — осторожно ответил я.
«А я не стесняюсь», — с ноткой упрямства сказала Эми. «Мы же все люди, верно? И, может быть, снова станем людьми. И сражаемся за людей. Надо помнить, кто мы есть. Гордиться этим».
Она высыпала смолотые зерна в ситечко самой обычной гейзерной кофеварки с изображением чашечки кофе на металлическом боку. Залила воду из стеклянного кувшина. На отдельном столике стояла плитка с таким же странным шнуром и треугольной нагревательной поверхностью. «Треугольники в моде?» — спросил я.
«А это местное поверье, вроде пользы для здоровья. Все, связанное с приготовлением пищи, приводит к такому дизайну». «А вы не знали, Макс?»
«Давай на «ты», — предложил я. «У меня совсем никакой подготовки».
«Нулем.
Я только знаю, что здесь живут тени. Они розовые и воинственные». Эми прыснула от смеха.
«Воинственные?
Не очень».
«Давай на «ты», Макс. Значит, тебе надо обязательно подключиться к форту».
«Это возможно?»
«Съездим», — кивнула Эми. «Так, с чего начать?»
«Кредитное государство». Я пожал плечами. «Тут десятка три государств», — объяснила жница. «Порой какие-то части государств хотят отделиться. Из-за экономики или еще каких-то споров. Войны бывают редко. Обычно приходят к соглашению, по которому те, кто хочет независимости, получают государство в кредит. То есть у них есть самостоятельность, все что угодно, но они за это должны платить. Довольно долго.
Некоторые государства уже пару сотен лет кредитные. Многие решают, что свобода не стоит того, и возвращают независимость. Как, я замялся, мило.
Это не воинственно.
Ну да, я же говорю. У них бывают войны, да, и когда мы забрали планету у прежних, некоторые страны начали воевать с нами. Но если есть возможность, они стараются все уладить миром. Купить, а не отобрать. Откупиться, а не сопротивляться.
«Продавцам должно нравиться», — сказал я.
«Ну да, продавцы здесь открыто работают, их уважают. Тенни нам сопротивлялись, потому что считали сделку с прежними незаконно расторгнутой». Она сняла закипевший кофейник, стала разливать кофе по чашечкам. Плитка местная, кофемолка тоже. Они в ней мелют ароматические орешки, но для кофе тоже подходит. А кофейник мы купили у продавца. У Тенни не нашлось ничего подходящего.
«Подожди», — попросил я, беря чашку. Вдохнул аромат. «Блин, как здорово! Хотелось кофе. Лучше про сделку. Тенни — завоеванная планета?»
Жница замялась. «Тут сложно. Прежние хотели их завоевать. Тенни заявили, что будут сражаться. И сражались упорно. А потом предложили, чтобы прежние их купили. Те заключили соглашение. Тенни перестали воевать. Прежние позвали продавцов, те повесили свои спутники над планетой, Тенни стали торговать кристаллами. Ну, как всегда делается. У прежних тоже гарнизон был совсем маленький, и они не зверствовали, как обычно». Я подумал, что мне надо срочно узнать, что это такое. Зверствовали, как обычно. И узнать осторожно. Судя по реакции Анны, это было известно каждой куколке. «Ты загрустил?» — спросила жница тихо, садясь рядом.
«Да так, вспомнил. Одну знакомую.
Стражу? Жницу?»
«Куколку!» — улыбнулся я. «Она на земле. С ней все хорошо».
«Так, значит, у прежних с Тенни была даже не совсем оккупация?» Жница развела руками. «Как бы да. Тенни считали этот вариант выгодным для себя. Наверное, так и есть. Потом пришли мы, и они возмутились. Но продавцы помогли провести переговоры, там были хитрые пункты в соглашении с прежними, и в итоге инсеки выплатили неустойку, и получилось так, что мы забираем у прежних этот мир».
«Звучит так, — осторожно сказал я, допивая кофе, — что тут нет особой работы для стражи».
«Нет, — улыбнулась Эми, — наш гарнизон небольшой, да и то на случай атаки прежних».
«Так где же здесь работа для разведчика Морфа? — спросил я. — И к чему была такая спешка?»
Жница замялась. «Я не знаю точно, я же не аналитик. Я...» — она на миг замолчала. «Я отсталая. Занимаюсь хозяйством. Готовлю, лечу, чиню».
Я молчал, глядя на нее.
«Макс, я дурочка была», — сказала Эмми с вызовом. «Совсем-совсем. Мне было 10 лет, а я как годовалая, наверное. Ложку не могла в рот засунуть. Могла сказать только «ма» и «па». Меня отдали в гнездо, когда поняли, что я так и проживу жизнь, словно курица».
«Почему курица?» — растерялся я.
Эми улыбнулась и тут же посерьезнела. «Не знаю. Я так всегда говорю, потому что это смешно. Правда? Изменение меня вылечило. Но не совсем, к сожалению. Я по уму как человек. Гнездо сказало, что мне трудно вливать информацию. Опасно для мозга. Но жница из меня получилась. Я хорошо чиню, паяю». Она снова заулыбалась. «Я как фея из мультика. Я даже хотела, чтобы меня звали Тинг, но гнездо сказало, что надо исходить из своего имени. А я Эмилия. На самом деле я хорошо работаю, стражи хвалят. Но я мало что знаю. Извини, пожалуйста. Я глупая. Мне надо было сразу сказать».
«Это ничего, — утешил я. — Правда, ничего. Я тоже мало что успел в гнезде узнать. Ну, так получилось. Так что я такой же балбес».
Эми просияла. «Ты все узнаешь. Форт расскажет. Просто гарнизон далеко. Мы на резервной секретной локации. Это в порту. Тут огромные корабли. Очень красивые».
«И экрана тут раньше не было? — спросил я.
«Нет». Эми покачала головой. «Не было экрана. Только 3 стражи и я. Стражи меняются, а я тут живу. Уже год. Меня брали в гарнизон, но потом Форд сказал,
Она скорчила суровое лицо и густым голосом, который, наверное, считала подходящим для коллективной личности гарнизона, произнесла:
«Милая Эми, я мало что могу тебе дать, а твоя личность ущербна и эмоционально нестабильна. Тебе будет легче исполнять свой долг в другом месте. Ты хочешь отправиться в секретное убежище?»
Эми мгновенно переменила выражение лица и тонким голоском ответила:
«Да, милый Форд, я буду счастлива исполнять свой долг там, где принесу больше пользы».
«Ой, понятно», — сказал я. «Бедную жницу просто сослали, чтобы не мешало своим сознанием, своими мыслями. Неправильная жница, которой нашли работенку по силам. Но с другой стороны, а что было бы иначе? Девочка сидела бы в кресле как овощ, тупо смотрела в телевизор, где мелькали мультики, и равнодушно глотала кашу, которую в нее запихивает равнодушная сиделка. Теперь у нее все-таки есть разум. И не такой уж ущербный. Нормальный разум по человеческим меркам. Я знаю полным-полно девчонок, которые в разговоре тупее жницы Эми».
«Я потому и веду себя так», — продолжала жница. «Болтаю, веселюсь, будто куколка».
«Тебе сколько лет?»
5.
«Ну, то есть 15, если с человеческими».
15, — кивнул я.
«Эми, ты хорошая жница. Не переживай, что у тебя с трудом получается общаться с Фортом. Ты вырастешь и еще научишься, вот увидишь».
Эми просияла. «Ты такой славный! А ты мне покажешь, как меняешься?»
«Обязательно, но потом», — сказал я. «Это довольно трудно. Знаешь, Эми, ты ведь умеешь читать?»
«Да, но только по-немецки», — вздохнула она. «Я из Испании, и я знаю. Но я не помню свой язык, представляешь, как смешно. И даже говорить на нем не умею. Гнездо мне залило немецкий, потому что он общий. Но другие языки не стало, боялась меня испортить снова».
«Это ничего», — сказал я.
«Слушай, Эми, тебе надо читать. Много-много книг. В гнездах, ну, и в форту, наверное, есть почти все земные книжки. Это будет развивать твой мозг». «Я смотрю мультики и кино», — призналась жница. «Мне дали на Саэльме планшет. Там все-все-все на свете мультики и кино».
«Хорошо», — кивнул я. «Но кино и мультики — это как каша. Мягкая, разваренная». Эми поморщилась. Потом недоуменно посмотрела на меня. «Можно всю жизнь питаться только мягкой кашей», — объяснил я. «Но тогда у тебя выпадут зубы, потому что станут ненужными. И желудок разучится что-то другое переваривать. Вот мультики и кино — словно каша для мозгов. Чтобы умнеть, обязательно надо читать».
«Хорошо», — она просияла. «Я поняла, Макс. Как я сама не додумалась. Потому что глупая, да? Я буду читать».
«Браво!» — донеслось из-за спины. «Не только морф-разведчик, но еще и доктор. Как нам повезло!»
Голос, впрочем, звучал довольно кисло. И говорил, кстати, по-русски. Я встал, повернулся. Нет, это была не стража. Измененная, стоящая в проходе, больше всего походила на хранителя. Девушка с белыми глазами в белом комбинезоне. «Стараюсь быть полезным, комендант», — сказал я. Комендант несколько секунд буравила меня взглядом, потом кивнула.
«Приветствую на Трисгарде, Макс. Мы очень ждали разведчика Морфа. Все наши надежды связаны с тобой».
«Я буду стараться...» — я запнулся. «Выполнить свой долг и соответствовать профилю».
«Оставь», — буркнул комендант. «Не надо вести себя, как юная стража. Тошнит от громких фраз».
Она подошла к столу, потрепала Эми по голове. Спросила по-немецки: «Все хорошо, девочка?»
«Да, комендант», — восторженно глядя на нее, ответила Эми.
«Макс хороший?»
«Очень», — выпалила Эми.
Лицо коменданта смягчилось. «Тогда сделай мне кофе, милая». Она уселась напротив меня. Вздохнула, сказала по-русски. «Я доверяю чутью этой маленькой жнице. Поэтому спрошу прямо. Ты готов умереть?»